Юлия Шаврина. «Пока я помню». Озвучила Татьяна Киреева. Мне сегодня приснилось детство. С этой фразы началась книга. С нее же пусть и начнется ваше чтение. Только уговор. Мы не будем зажигать яркий свет. Оставим только настольную лампу и тот желтоватый круг, который она роняет на странице. Все самое важное происходит в полумраке. Эту книгу я не сочиняла, я ее вспомнила. А память — странная штука, она не держит дат и не выстраивает сюжет. Она держит тепло бидона с парным молоком, мягкость мха, скрип половиц. Держит голос деда, который зовет меня так, как уже никто никогда не позовет. Запах бабушкиных платьев и старого театра. Держит собачий язык на ладони и нежность объятий мамы. Я собрала эти осколки, разложила перед собой, как секретики под стеклышком, помните? Приподнимешь листочек, а там фантик, цветок, пуговица. Никому не нужное, но бесценное. Здесь будет лес, будет море, будет городской двор с разбитой песочницей, будет немного страха, ровно столько, чтобы сердце билось чаще, и немного стыда, того самого липкого, от которого хочется провалиться сквозь землю. Заходите, только тихо. Там, кажется, еще спит щенок за креслом. Кусочек первый. Мне сегодня приснилось детство. Теплое, со вкусом парного молока и земляники. Лето в глухой деревне в Рязанской области, куда нас, детей, отправляли на каникулы. Деревенька, 20 деревянных домов, и со всех сторон — леса. И леса эти назывались забавно, как комнаты в большой квартире. Березнячок, затки, вырубки. Бабушка только голову из окна высунет.
«Ты куда понеслась?»
«На затки».
«Смотри мне! Если первый гриб-мухомор попадется, сразу домой поворачивай».
«Это еще почему?»
«А это леший дорогу закрыл. Значит, не рад тебе».
«А если не мухомор?»
«Тогда ходи. Только не шляйся до темноты».
«Ба!»
«Чего ба? Грибов набери».
На задках было опасно. Топкие болота и леший, который путает людей. Заблудишься — и все, помирай. Зато там белые грибы и много ягод. И главное, мох. Мох я обожаю, поэтому спешу именно туда. Он мягче всякого ковра, высокий, плотный. Ляжешь ничком в него, только лениво хватаешь рукой чернику и отправляешь в рот. Руки черные, мокрые, и нега по телу разливается, тягучая, как сладкий сироп. А потом перевернешься на спину и смотришь в небо. Верхушки огромных елей скрипят и раскачиваются на ветру. И облака плывут, и солнце щекочет глаза. Прищуришься, оно расплывается в длинную желтую линию. Я лежу и думаю. Вот так, наверное, видит мир человек из могилы. И в этой мысли нет страха, только удивление и покой. Будто все так и должно быть. Потом встаю и иду по грибы. За грибами я слежу, их там в избытке. Одни собираю, бабушки, на суп, или совсем без пользы, на засолить. Другие, самые красивые, оставляю жить. Это моя тайна, прикрытая мохнатой веткой. Возвращаюсь затемно. Бабушка стоит у калитки, руки в боки.
«Явилась путешественница. Я уж думала, леший тебя в жены взял».
«Не взял, — говорю. Я ему гриб оставила».
«Подкупила, значит? Мой руки, садись ужинать».
«Ба, а леший он какой?»
«А кто же его знает? Может, как дед наш, только мухом обросший».
Я люблю семьи подосиновиков, чтобы мама гриб, папа гриб и обязательно малыши. Самые маленькие, с красными шапочками, размером с мизинчик. Я возвращаюсь к ним каждый день. Смотрю, как дети растут, а родители стареют. снимаю с их тел улиток, норовящих откусить кусочек, прикрываю травой, чтобы никто не нашел. Хотя кому там находить? На всю деревню 5 семей. Настоящих, деревенских. Они особенные. Крепкие, прямые, бесстрашные. Женщины в платках, мужчины пахнут папиросами. Остальные так, дачники. Толком ничего не знают и не умеют. Копошатся в огородах, смотрят черно-белый телевизор. И все у них какое-то временное, невзаправдышнее. То ли дело у семьи Титовых. Собака, злая Найда на цепи, попробуй подойди. Дом из самых пахнущих бревен. Огороды, ого-го, края не видно. Корова, очень строгая корова, сама домой приходит. Дает столько молока, что вся деревня напивается. И молоко у нее особенное, честное. Не то, что в магазине прозрачное, будто из-под крана. Несешь это молоко домой, его тепло через бидон можно пощупать. Налил кружку, отрезал большим ножом кусок черного хлеба и сидишь, пьешь. Неспешно, молоко густое, живое, им наедаешься. Вот бы еще сладкого, конфет, лучше б шоколадных. Таких нет, но есть печенье. Оно в деревянном буфете с резными скрипучими дверками. Но его мало, бережно надо есть. И варенье. Его можно намазать на хлеб и уплетать с чаем. Настоящее блаженство. Варенье я уважаю не только за вкус, за труд. Особенно вишневое. Сначала тащишь лестницу, залезаешь с привязанным к поясу бидоном и тянешься к ягодам. Упасть не страшно, страшно схватить вишню не так и раздавить пальцами. Сок от нее по запястьям течет, словно кровь. А потом надо косточки вынуть из каждой ягоды. Увидишь полные ведра вишни, хочется ныть. Но мама говорит, зимой скажешь себе спасибо. Мама врать не станет. Хотя вишня еще ничего. Вот попробуй в колючий куст крыжовника залезть, руки расцарапаешь. А потом хвостики обрезай, да каждую ягодку иголкой протыкай. Зато пенки от варенья — быстрая награда. Не надо зимы ждать. Вы же ели пенки? Ставит бабушка на газ огромный таз. В нем просто ягоды и сахар. И начинается чудо. Мир полон чудес, но это чудо. Всем чудом чудо. А у чуда главное что? Результат. Пенки вкуснее варенья. А значит, их и меньше. Мир взрослых так устроен. Что вкуснее, того обязательно меньше. Про деревню. Деревенька называлась Клин. Вклинилась она между дремучими лесами и торфяными болотами Мещеры. Добраться до деревни с детьми, вещами и продуктами было непросто. Поэтому ездили туда всего 2-3 раза за лето. И готовились заранее. Первый — в конце мая, когда зеленый лист в Москве переставал пахнуть. На белой машине «Запорожец» с перевязанными крепкой веревкой сумками на крыше, с 4 пассажирами и собакой в ногах. Вещей много, словно все это отправляли на дачу доживать. Кастрюли, одежду, книжки. В багажник, бережно застеленный одеялом, складывалось самое ценное. Папа был за рулем. Это было очень ответственно и почетно. Его роль была настолько высока, что остальные даже немножко сжимались рядом. Рулил он жестко, иногда резко останавливаясь у обочины. Кого-то обязательно тошнило. Всю остальную дорогу я мечтала, глядя в окно. За эти 4 часа мир казался огромным. Мелькали окна в домах, люди на тротуарах, потом шоссе виляло через маленькие городки. Они были похожи на Москву, но что-то сразу выдавало. Не она. Выбраться из города было самым неприятным. Жара и особенно светофоры. Их точно придумали не советские люди, чтобы детей тошнило на торможении и машины сходили с дистанции. Потом плотная вереница других автомобилей и страшно сочувственное слово папы «закипел», сопровождаемое кивком головы в сторону остановившейся машины. Она и правду парила, будто чайник. Зачем разъезжать на чайниках по дорогам? Сквозь шум раскаленного мотора я слушала жужжание разговоров взрослых и ждала заветного слова «Спас Клепики»,